Подтягиваться будут со временем.
Не, у вас хорошо камерная вот, служба, семейная и так далее. Кому как нравится, кому больше, соборные, кому какие.
Здравствуйте, братья и сестры, всех приветствуем, поздравляем с воскресным днем. Сегодня мы опять с отцом Максимом встречаемся и поговорим сегодня о тайне личности Иоанна Предтечи. И даю тебе слово.
Так, дорогие братья и сестры, также присоединяюсь к поздравлениям с воскресным днем. Сегодня четвертая неделя по Святой Пятидесятнице. Сегодня очень для вас, дорогие жители Твери, очень важное событие. Сегодня собор тверских святых. Поэтому всех поздравляю с воскресным днем и с этой очень важной памятью. Но мы сегодня обратимся к личности другого святого, можно так сказать, после Пресвятой Богородицы самого значимого в христианской церкви. Это святой пророк Божий, Предтеча Господень, креститель Господень Иоанн. Вообще очень интересная личность, хотя по сути мы знаем о нем очень мало, но тем не менее она до сих пор 2000 лет почитается сугубым образом, и поэтому надо вот даже вот к тем минимальные детали, которые есть, которые описывают Священное Писание, его жизнь, надо к этим деталям обратиться, и некоторые вещи в нашей христианской жизни, они проясняться, когда мы вот обратимся детально к образу Иоанна Предтечи. Ну, вначале начнем, возьмем такую тему вообще, что означают вот эти имена. У нас как бы вообще обращаются к Иоанну Крестителю, у нас целое вот литургическое имя. Пророк Божий, Предтеча и Креститель Господень. Что подразумевает эти имена? Во-первых, с точки зрения христианского богословия, Иоанн Предтеча был последним пророком. Как еще и называют и другие религиозные образования, это печать пророчества. То есть этот пророк соединил в себе служение Ветхого и Нового Завета. Как часто мы говорим про праздник Сретения, да? Там встретились ветхозаветные святые, вот Симеон и Анна, Симеон Богоприимец и вот как раз святое семейство с Спасителем. Так и именно в личности Иоанна соединился Ветхий и Новый Завет. И даже есть такое христианское суждение в христианском богословии, что именно с Иоанна пророка началось исполнение как раз вот этих ветхозаветных пророчеств мессианских, о которых мы знаем, которые есть и в пророке Исаии, и псалмах, и в различных малых и великих пророках. Но, с другой стороны, мы видим по его жизни и по поведению, что он являлся типичным пророком. Что же это за такое заслужение? Пророки, мы знаем, это вот такие харизматичные, то есть вдохновенные деятели Ветхого Завета времен иудейских и израильских царей. А пророчество с еврейского, этот термин звучит как наби, это вот такой вдохновленный харизматичный проповедник, который получил свое служение не по должности, вот он, знаете, у нас есть должности, там, патриарха, там, епископа и так далее, священника даже. Эти все должности получаются, ну, как бы, исходя из церковной организации. То есть мы каким-то образом получаем через рукоположение. А есть вот, какие-то блаженные старцы, старицы, какие-то подвижники, которые, может, и не имеют какого-то определенного сана, но, тем не менее, почитаемы среди народа. Вот это как раз харизматическое служение. Вот к таким харизматическим служениям в Ветхом Завете относились пророки. То есть они специально себе не подготавливали, не учились на пророков. То есть не было получения какого-то образования. Но, тем не менее, в какой-то определенный момент, есть такая даже фраза, Дух Божий нашел на него. То есть они становятся на вот это пророческое служение и служат таким Словом Божьим как раз Богу. В те времена ветхозаветные это Яхве. Пророческое служение заключается в возвещении каких-то определенных этических или вероучительных истин. Чаще всего это вот какие-то нравоучительные императивы. То есть пророк Божий обращается к народу, там, заблудшему, обращается к нему с требованием покаяния, с требованием изменения каких-то жизненных своих позиций, жизненных ориентаций. И в этом смысле все пророки Божии, они одинаковы. Возьмем письменных пророков, там, Иона, Исаия, Иезекииль, все они говорили о покаянии, о возврате к соблюдению заповедей Божьих, вот заповеди Декалога. И в этом смысле Иоанн, он очень похож на традиционных ветхозаветных пророков. Но какое существует отличие? Дело в том, что пророки ветхозаветные, они существовали в довольно короткий промежуток времени. Если вот просто рассматривать всю историю Ветхого Завета, она достаточно длительная, там, несколько тысячелетий. А пророки Божии фактически там, с 11 века, там, с 10-го, со времен там, Давида и Соломона, они вот впервые нам известны стали, и в 5 веке, там, после Вавилонского плена, они прекратили свое существование. Там, последние пророки Малахия, Агей, как раз Малахия больше всего говорит о так называемом вот, предтече, который будет предшественником Мессии Христа, а для нас Иисуса Христа. Так вот, это буквально несколько столетий они просуществовали, но настолько их весть, она была вот вдохновленный, вовлеченный, настолько они остались вот в душе еврейского народа, что осталось много очень письменных памятников от них. Мы знаем, есть малые письменные пророки, есть великие письменные пророки. Были и те пророки, которые служили, но не оставили после себя каких-то творений. Это очень важное с точки зрения Ветхого Заветного понимания служение. И вот в этом смысле буквально прошло 3 или 4 столетия со времен служения последнего пророка Малахия, во времена Христа возникает вот пророк Божий Иоанн. Это, конечно, очень важно с точки зрения прихода Мессии, то есть Спасителя, очень важный знак. Приход последнего пророка, хотя пророческое служение, в принципе, прекратилось. Это вот первое обозначение Иоанна, пророк Божий. Более всего к нему присовокуплялось название «креститель». По-гречески звучит как «баптистис», ну или по-нашему «баптист». Ну, у нас, конечно, такие уже значения несколько негативные возникают при употреблении этого термина. Мы сразу думаем о наших русских и европейских сектах христианских. Но на самом деле это баптист, это погружатель, погрузитель. У нас несколько неправильный перевод с греческого, вот этого термина «погружаю» с греческого «баптидзо». У нас сразу в этот термин включен вот христианский смысл. Не просто «погружаю», а «крещу». То есть этот термин связан вот с ритуальной практикой, которую совершал пророк Иоанн во время своей проповеди. Это практика особых ритуальных погружений. Мы об этом еще потом поговорим. То есть термин связан с его конкретной деятельностью. Иоанн, правильно будет звучить, Иоанн погружатель. Как раз, естественно, он же был евреем, и на греческом он не разговаривал, в еврейском, арамейском это звучит термин как «табал», «погружаю», «окунаю». Это очень важная тема. И еще термин «притеча». Первоначально он вообще относился, в послании к евреям мы знаем, что он относился к самому Спасителю. Этот термин уже такой с нагрузкой христианского богословия, потому что он предполагает вот такое определенное предзнаменование Мессии, притеча, продром по-гречески звучит, Иоаннос, продромос. И этот термин, он уже попал чуть позже, со 2-3 века, его начали употреблять по отношению к Иоанну Крестителю греческие богословы Климент Александрийский, Ориген. Это было все связано с полемиками, с гностиками, с древней христианской сектой. И вот отсюда появляется такой термин. Он больше как раз употребляется в восточных церквях. А в западной церкви больше употребляется Иоанн Креститель. Так вот, мы определились с именами. Все мы, конечно, прекрасно знаем историю Иоанна Крестителя. Она нам дана из всех Евангелий. как и синоптические, так и Иоанн. Синоптические — это первые три, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, евангелист Иоанн Богослов. Все начинают, в принципе, историю Спасителя как раз с проповеди Иоанна Предтечи. Это очень важно. То есть, поэтому отсюда существует вот такое особое почитание в христианской церкви, в богослужении, в иконографии Иоанна Предтечи. Потому что его весть покаяния, она непосредственно, органично связана с началом служения нашего Спасителя. Что касается рождения и особенностей детства, там, взросления, Иоанна Предтечи нам очень мало что дано, мы очень мало знаем. О рождении нам говорит сугубо только Евангелие от Луки. Мы все прекрасно знаем эту историю о том, что бесплодная священническая семья Захария и Елизавета сподобляются чудо Божье и зачинают будущего пророка Божия и Предтечи Иоанна. Тут очень интересно, что впоследствии так называемые апокрифы, это так называемая подложная литература, которая новозаветная, которая не вошла в канон Нового Завета, они очень красиво это рождение, особенно детализируют, особенно это так называемое протоевангелие Иакова. Мы его касались в какой-то из прошлых лекций, когда мы вели разговор о празднике введения во храм Пресвятой Богородицы. Так вот, как раз многие подробности о ранних годах Спасителя, о жизни Пресвятой Богородицы у нас дано в так называемых апокрифах протоевангелия Иакова, арабское, там есть Евангелие детства и прочее, прочее. И вот в протоевангелии Иакова есть определенные интересные, очень красочные, эмоциональные подробности из рождения Иоанна Предтечи. Там интересная подробность, она описывает преследование матери Иоанна Предтечи и самого пророка Елизаветы Иродом Великим. Мы помним, да, из Матфея, что побиение вифлеемских младенцев, да, произошло там буквально в первые годы жизни Спасителя. Вот эта тема, это событие в протоевангелии Иакова дублируется, уже в отношении Иоанна Предтечи. Там тоже они спасаются достаточно чудесным образом, там раскрывается пещера, и от преследователей Елизавета вместе с младенцем Иоанном они спасаются. Очень интересно. Надо... Этот, кстати, апокриф, он очень небольшой, он есть в интернете, в общем доступе, запомните, протоевангелие от Иакова, там очень много интересных таких эмоциональных, красочных. Относительно историчности мы ничего не знаем, потому что это более поздний памятник, там начало второго века, но там очень много таких деталей, которые повлияли впоследствии на нашу гимнографию и на наше богослужение. Многие службы, такие как введение Пресвятой Богородицы, как Успение, практически все богородичные праздники, они определены вот этим интересным апокрифом, протоевангелие Иакова. И вот, как я уже сказал, некоторые детали интересные о рождении Иоанна Предтечи как раз даны отсюда. Но если обратиться сугубо только к каноническим Евангелиям, а конкретно к евангелисту Луке, то там достаточно скудные нас ждут свидетельства лишь исключительно о рождении и обрезании на восьмой день. Потом достаточно скудно Евангелие говорит, что далее Иоанн Предтеча воспитывался в пустыне. Как это происходило, мы не знаем. То есть до совершеннолетия мы каких-то подробностей не знаем. Единственное, знаем, что вот его воспитание происходило в пустыне. Как это происходило? То ли он достаточно быстро стал сиротой, а об этом говорят как раз опять же некоторые апокрифы, говорят о мученической смерти отца Иоанна, Захарии. Есть там интересные детали. В Евангелии от Луки он рассматривается как священник, так называемой череде Авиевой. Даже исходя из этого, кстати, интересной детали, многие ученые как раз пытались точно датировать рождение Иоанна Пророка, исходя вот из принадлежности Захарии определенной череде священнической. Но тут существуют две методики. Самая простая методика – это вычесть 6 месяцев от рождения Христа, как у нас и происходит по богослужению, да? Поэтому от 7 января вычесть там 25 декабря 6 месяцев, вот мы получаем как раз наш летний праздник рождения Иоанна Предтечи. А вот есть ученые, которые пытались, исходя вот из этой детали интересной, что его отец принадлежал к авиевой череде, также найти как бы реальную дату рождения Иоанна Предтечи. Но до сих пор для нас это как бы, собственно, секрет, как, собственно говоря, и дата точное рождения Христа. Что касается вот предполагаемого родства, опять же, Елизаветы и Марии. Об этом опять свидетельствует только Лука, и говорит он об этом вскользь. В дальнейшем святые отцы толковали и уже какие-то делали выводы. Считалось, что одно из суждений, мнений, что они были двоюродными сестрами, получается, что Иисус Христос, с точки зрения плотской истории, был троюродным братом Иоанна Предтечи. Но опять это как бы одно из свидетельств, одно из вероятных толкований. Что касается того, были ли знакомы вообще вот лично Христос с Иоанном Предтечем, опять же, есть разные свидетельства евангелистов. Иоанн, вот богослов, говорит, что они ранее были незнакомы. Хотя вот как с другой стороны свидетельство, что они как бы были дальними родственниками. Что касается вот его воспитания в пустыне, то есть такое мнение, что довольно рано Иоанн Предтеча стал сиротой и попал в так называемую общину кумранитов, есеев, а они как раз жили рядом, где проповедовал в дальнейшем Иоанн Предтеча. И вот традиционно эти есеи, это одно из вот таких религиозных течений партий, наряду с фарисеями и саддукеями во времена Иисуса Христа, там религиозное сообщество достаточно было такое многогранное, многообразное. Вот есеи – это закрытая полумонашеская такая организация еврейская, которая вот на основании вот такой акцента на строгости соблюдения Ветхого Завета, заповедей Моисея, жили вот такой полумонашеской закрытой общиной в пустыне Иудейской. И есть такое одно из суждений исторических, что, возможно, Иоанн Предтеча воспитывался у есеев. Но это как бы опять среди гипотез таких исторического, историко-богословского характера. Но их не только это связывает с есеями. Мы знаем из проповеди Иоанна Предтечи, что она, в Евангелиях она отражена достаточно кратко. Мы знаем, что Иоанн Предтеча, он проповедовал покаяние, он совершал такую очень интересную ритуальную практику, как погружение в покаяние, мы его называем крещение, но будем уже следовать более так исторической точности, погружение, окунание в покаяние. Он обращался к своим братьям-иудеям, чтобы они покаялись, и мы тут обращаемся, мы попадаем на очень важный термин покаяние. Опять в греческом языке у нас покаяние что? Какое значение имеет? У нас покаяние – это больше такая, можно сказать, достоевщина. У нас покаяние – это такое раскаяние, эмоциональное сокрушение, горечь о наших грехах, да, большей частью. А покаяние метаноя с греческого, о котором как раз и говорил Иоанн Предтеча, это несколько другое. Это переворот сознания, это переворот каких-то жизненных ориентаций, каких-то, это смена каких-то определенных жизненных ценностей. То есть на самом деле, когда Иоанн призывал к покаянию, он требовал большого изменения как бы этического поведения своих братьев. И зачем он это требовал, крещение в покаянии? Он предполагал, скорый приход Мессии, некого эсхатологического царства, о котором как раз и проповедовал в дальнейшем Господь наш Иисус Христос. Он говорил как раз о приходе Царствия Божия. Это некое последнее царство. И иудеи через вот совершение этого ритуала окунания должны были себя подготовить. Ну, естественно, изменяя какие-то вот свое нравственное поведение. И мы знаем, там, конечно, описано очень небольшая проповедь, содержательная она очень короткая, что Иоанн Предтеча обращается ко всем, можно так сказать, даже классам общества еврейского, и книжникам, и фарисеям, и вот к так называемым грешникам. Очень интересно, что эти все классы, они так разделялись, дифференцировались в еврейском обществе. У нас, несмотря на то, что мы православное, христианское, да, государство, но у нас такого нравственного, социального осуждения каких-то греховных профессий у нас нет. Ну, мы все хорошо знаем, что, допустим, те же чиновники, они злоупотребляют своими должностными какими-то обязанностями, да, и вот очень редко мы видим, чтобы какие-то представители священнослужителей, ну просто каких-то нравственных христиан обращались к чиновникам, да, и говорили, что надо правильно соблюдать, да, какие-то свои обязанности, жить честной жизнью, да. И у нас мы как бы привыкли к этой греховности, да, определенной, но мы уже нравственно смирились, да, что какие-то профессии, они связаны с, ну, грехом, с нарушением заповеди, да, это и чиновники, и иногда там представители силовых структур, все те государственные работники, которые связаны с какими-то, ну, с возможностью получения взяток, да, коррупционных. И мы как бы уже с этим смирились на самом деле, потому что мы подшучиваем и так далее. Вот в еврейском, несмотря на то, что именно евреи, как бы, ну, они ответственны частично за смерть Христа, в еврейском обществе тех времен эти вещи все были неприемлемы. Поэтому проповедь Иоанна Предтечи была очень понятна. И они делили эти профессии, греховные и негреховные. Евреи хорошо очень понимали, что, допустим, профессия мытаря, то есть сборщика пошлин, она связана с грехом, потому что там 99% нарушают эти принципы, они берут больше, чем положено. Поэтому к этой профессии было большое пренебрежение. Также те профессии, которые были связаны там с оккупационной там римской имперской властью, они также к ним относились пренебрежительно, потому что это было, эти профессии были связаны со служением язычеству, с идолопоклонством. И у евреев тут возникало, ну, такое, можно сказать, нравственное чувство, такого, ну, праведного, можно сказать, осуждения, если можно к термину осуждения обращаться. Также это было связано там с проституцией и так далее. То есть евреи к этим классам относились, ну, можно сказать, с долей нравственного пренебрежения. И классы эти подразделялись. Факт другой, что Христос пришел всех простить. И мы знаем, что он прежде всего обращался к этим грешникам. И мы знаем, что одно из осуждений как раз фарисеев, вот этих так называемых благочестивых людей, одно из осуждений Христа было в том, что он дружил, общался, пытался приводить этих грешников. Но тем не менее, классовое расслоение существовало. И не только на основе экономического признака, но и на основе признака соблюдения заповедей. Это очень важно. Поэтому проповедь, она была понятна совершенно Иоанна Предтечи, когда он требовал от каких-то греховных профессий перевернуть свое сознание. Это было все логично, евреи это понимали. И многие из них как раз каялись. И многие из них, как мы знаем, среди почитателей учеников Иоанна Предтечи было много людей, которые потом стали частью церкви. Это очень важно. То есть, по-настоящему Иоанн Предтеча своей проповедью содержательно он подготовил весть Христову о приближении Царствия Божия. Причем сам Христос также говорил, как вы прекрасно знаете, о покаянии. Итак, вот эта содержательная вещь заключается в покаянии. Что еще? Естественно, Иоанн, как Предтеча, возвещает так называемого сильнейшего. Для нас, как христиан, мы уже знаем, кто такой сильнейший. Это Господь наш Иисус Христос. Для евреев это было еще непонятно. Либо это был Мессия, вот царь из рода Давидова. Либо это был какой-то благочестивый первосвященник, который должен восстановить всю эту культ иерусалимский, восстановить по-настоящему соблюдение заповедей Моисеева. То ли это один из праведных праотцев ветхозаветных. Мы помним, что несколько человек из Ветхого Завета, они были взяты прямо на небеса. Это кто? Это Илия и Енох. Там еще тоже очень интересные подробности есть о смерти Моисея. То есть это какой-то из великих ветхозаветных праведников. Кто был этот сильнейший? Мы знаем, что это был Господь Иисус Христос, и Он совместил в себе как раз вот эти служения. Мы знаем из догматики как раз многое, что Господь и воплотил и пророческое, и царское, и священническое служение в себе. А это как раз связано с древнееврейским ветхозаветным пониманием. Но у них служения разделялись. Либо это потомок знаменитого праведника, первосвященника Садока, либо это потомок Давида, либо это кто-то Илия, либо Енох. Это вот что касается сильнейшего. Что касается самой вот этой ритуальной практики крещения, погружения, происходило это всегда в каких-то водоемах, то есть в движущей воде необходимо было совершать это окунание, в чистой воде. Ну, для евреев тех времен ритуальная практика окунания, это было нормальное, нормальный религиозный ритуал, он связан был с двумя смыслами. Это, во-первых, очищение себя от скверны, а во-вторых, это вот какое-то новое духовное рождение, передача новой жизни. Вот как раз эти второе значение, второй смысл, он и к нам в таинство крещению перешел. Мы в крещении во имя Отца и Сына и Святаго Духа мы возрождаемся духовно, мы получаем новую свою жизнь, собственно говоря. Вот это как раз, можно сказать, связует Ветхий Завет с Новым Заветом. И эти ритуальные практики были очень распространены в те времена. У тех же ессеев это было чуть ли не ежедневный ритуал священного окунания. В священническом ритуале, в иерусалимском культе, каждый священник должен был совершить вот это святое погружение, очищение от скверны перед совершением жертвоприношения. Также это ритуальное омовение совершали над теми людьми, которые принимали иудаизм. Это так называемое ритуальное омовение прозелитов. Мы знаем, что довольно поздно, но все-таки это произошло в 3-4 веке, когда по империи Александра Македонского, мы знаем, что Сирия и Палестина были частью вот завоеваний, частью территорий, завоеванных Александра Македонского, евреи достаточно быстро распространились по всей этой обитаемой империи. Мы знаем, что очень большое население было как раз в Александрии, знаменитый город как раз в Египте. Там, я не знаю, очень большая часть, тут чуть ли не 1/4 евреями. И, конечно, Ветхий Завет, закон Моисеев стал известен для язычников. Допустим, знаменитая Септуагинта, перевод с еврейского на греческий, священного писания, он происходил как раз в 3-2 веке, и увидели большой нравственный, этический и вообще религиозный потенциал в Ветхом Завете, и многие из бывших язычников стали приходить в иудаизм. И вот это как раз эти язычники, взявшие на себя обет соблюдать заповеди, являлись как раз прозелитами. И одно из как раз частей ритуальных вхождения в иудаизм язычников было, естественно, совершение обрезания, это самый главный символ такой ритуальный иудаизма, как раз ритуальное омовение. То есть, все, опять же, здесь совершенно естественен подход Иоанна Предтечи. Ритуальное омовение через в покаяние. Единственное, чем он необычен, сам термин, во-первых, этот креститель, он больше нигде не употреблялся, ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете. Уникальна роль Иоанна Предтечи в том, что он как раз был свидетелем вот этого погружения в покаяние. Обычно это все делали самостоятельно евреи. То есть... Здесь вот что-то очень интересное и новое он привнес. И как раз это очень связано с крещением Господним, когда Господь крестится. Опять же, тоже мы знаем эту историю, он крестится в покаяние, в очищение грехов, что совершенно неправильно, он же не имеет греха, но Господь исполняет всякую правду, правильно, мы помним. И как раз свидетелем этого крещения, погружателем и был Иоанн Пророк. Что касается еще деталей его жизни пустыннической, мы хорошо запомнили, что да, первые евангелисты, синоптики говорят, какую суровую жизнь вел Иоанн Предтеча, да? Он одевался в одежду из верблюжьего волоса там, и припоясывался кожаным ремнем. И питался, да, мы помним, акридами и диким медом. Вот это очень, на самом деле, это как бы мелкие детали, но какое количество толкований за 2000 лет оставило, вот эти несколько строчек, оставило потом святоотеческое богословие. Во-первых, самая главная черта вот этого описания – это параллелизм, типология с пророком Илией. Во-первых, очень много, вот то, что описано, очень много черт и качеств, которые касаются Иоанна Предтечи, они сообразуются с жизнью Илии пророка. И вот использовался как раз в самом Священном Писании так называемый метод типологии. Типология – это впоследствии такая экзегетическая практика, ну, практика толкования, да, у нас есть Священное Писание, его необходимо каким-то образом максимально точно растолковать, какие-то определенные выводы сделать, нравственные и так далее. И вот среди святых отцов очень было развито толкование типологии. Это когда одно событие из Нового Завета каким-то образом на основании совпадения каких-то черт совпадают с событием Ветхого Завета. Допустим, возьмем смерть и воскресение Спасителя. Какой типологически мы бы взяли событие из Ветхого Завета, как вы думаете? Да, все правильно, вы хорошо знаете закон Божий, да. Но опять же, это святоотически, это не так просто дано. Хотя сам Спаситель, вы помните, когда от него евреи требовали знамения специально, он отказывался, говорил, вам знамение будет только Ионы, да? А в этом он подразумевал что? Свою смерть и воскресение. Так вот, вот эти зарождения небольшого типологии, которое было уже самого Христа и евангелистов, это... Сугубым образом все было разработано впоследствии святыми отцами, и восточными, и западами. Таких типологий огромное количество. Вот типологически очень много черт жизни Иоанна Предтечи совмещается как раз с жизнью пророка Илии. И тот, и другой проповедовали в пустыне. И тот, и другой были такими, можно так сказать, бродячими проповедниками, которые... можно так сказать, отказались от достижений цивилизации. Само пустынножительство, оно предполагает, что ты не пользуешься какими-то достижениями. Ты живешь некомфортно. То есть ты живешь максимально естественно. И мы видим, что да, что такое акриды и дикий мед. Акриды – это вот бедуинская пища, да, они жарили, либо коптили, вот там особый вид саранчи пустынной, да. То есть это что предполагает? Здесь, когда такая небольшая черта, чем он питался, Иоанн Предтеча, что Иоанн Предтеча пытался полностью жить в такой в естественной жизни, не пользуясь благами цивилизации. Это, то есть, настоящая отшельническая пустынническая жизнь. Опять же, это одежда, то есть самая суровая одежда, не предполагавшая там, да, какого-то шитья особенного искусственного, то есть верблюжий волос и то есть из кожи каких-то животных пояс. То есть это максимальная простота. Отсюда, в принципе, те же монашествующие, как я вам на прошлой беседе говорил, да, которые возникли в 3-4 веке, они в этом смысле тщательно пытались подражать жизни Иоанна Предтечи, как первого девственника, первого монаха в христианской церкви. И есть такой святой отец Иероним Блаженный, который знал палестинских отцов, которые намеренно питались акридами, именно вот этой саранчой, в подражание Иоанна Предтечи, вот своего как бы такого духовного лидера монашествующих. Мы знаем также, что он вел сугубо девственный образ жизни. Он принял на себя обет назарейства. Обет назарейства предполагал какой-то, ну, короткий период не вкушения вина и секера, не стричь волос и вести такую безбрачную жизнь. И вести, ну и, собственно говоря, такую отшельническую жизнь. В Ветхом Завете мы знаем, что обычно вот обет назарейства брали на небольшой период времени. Хотя есть свидетельство, что кое-кто из святых ветхозаветных целую жизнь посвящал назарейству. Но вот главный пример назарейства пожизненного – это как раз Иоанн Предтеча. То есть он не вкушал ни вина, ни секера. Секера – это вот более похоже, ну, такой более алкогольный напиток. И сохранял свою полностью девственность. То есть, в принципе, это первый монашествующий в истории христианской церкви. И тем самым он соединил с собой Ветхий и Новый Завет. Опять же, я сейчас не буду говорить о его вот этой печальной смерти, которая, опять же, первая мученическая смерть еще даже до Христа. Он, как и первый христианин, первое монашество и первый мученик еще до Христа. Но мы эту всю историю прекрасно знаем, да, про Иродиаду, про Соломею и про Ирода Антипу. Нас интересует, что же произошло с телом, потому что очень важно почитание тела, мощей и вообще реликвий, связанных с Иоанном Предтечи. Потому что более или менее про смерть, усекновение Иоанна Предтечи мы знаем. Опять же, это короткие рассказы, которые у первых трех евангелистов, они повторяются. Что произошло с самим телом. И вот здесь очень большое разнообразие свидетельств церковной истории. На данный момент у нас сейчас есть три вида святынь, связанных с Иоанном Предтечей. Это левая рука, десница и глава Иоанна Предтечи. Опять же, тоже повод для шуток, что существует целых 5 глав Иоанна Предтечи. Но это опять шутки, потому что это все частицы от главы. И опять, и это все эти святыни, они имеют очень старинную историю, но все они связаны с тем, что благочестивые ученики Иоанна Предтечи, чтобы, боясь преследований Ирода Антипы, они спрятали тело в столице Самарии, в городе Севастии, и долгое время тело это пребывало нетронутым до 4 века, где его пытался уничтожить, наверное, может, когда-то из житийной литературы вы слышали такого деятеля уже в христианские времена, как император Юлиан Отступник. Он пытался уничтожить тело Ирода Предтечи, но опять же таким вдохновенным спасительным образом монашествующими какие-то либо прах, опять здесь очень много свидетельств, очень много разночтений, либо прах уже сожженный, либо какие-то части тела, они сохранились. И вот сохранилось как раз две руки Иоанна Предтечи. Голова, она отдельно существовала, опять она была опять же спрятана, она связана с сирийским городом Эмессе, отсюда несколько праздников обретения, потому что она несколько раз терялась и потом обреталась, отсюда популярный очень праздник, да, 2-3 обретения главы Иоанна Предтечи. С течением времени, опять же, ну из-за такого громадного желания, это глава, она разделялась. Поэтому как бы мы знаем, что различные, но не главы, а именно частицы глав существуют, вот как реликвии почитаемые, но опять же на Западе. Потому что как они попали, эти все святыни, не на Запад? Дело в том, что довольно рано, в 4-5 веке, различные реликвии, святыни начали аккумулироваться, собираться в Константинополе. И вообще там, ну, там, к 10-11 веку благочестивыми христианскими императорами византийскими было собрано огромное количество христианских святынь. Это и различные там, части креста Христова, различные там, гвозди, терновый венец, то есть все те инструменты распятия Спасителя, это и части одежды Пресвятой Богородицы, это какие-то уже мучеников древних известных мощи. И вот что интересно, одной из самых почитаемых реликвий в Византии, в Константинополе, был как раз глава и десница Иоанна Предтечи. Что интересно, даже если взять древние служебники, чиновники, эта десница даже употреблялась в чине богоявления в агиазме, в великом освящении воды. Ее использовали. Представляете, насколько она была важна? И она употреблялась в соборном служении великого освящения. И глава честная Иоанна Предтечи, она располагалась в императорском храме, и было очень почитаемым фактически наряду с Адигитрией и Мандилионом, то есть изображением Спасителя. Это было одно из самых главных святынь Константинополя, так называемый Палладий, защитник города Константинополя. Это, может быть, благодатная защита от этих реликвий. Поэтому Иоанна Предтечи реликвии и почитание было существенным. Причем как на Востоке, так и на Западе. На Запад после 4-го крестового похода эти все святыни уже попали. И они так были, ну, как бы рассредоточены. До сих пор в соборе в Амьене в французском есть эта святыня, часть главы, по-моему, не помню. То есть на Западе они рассредоточены, то есть они также были разобраны на частицы, и там история уже более богатая, ну, в смысле каких-то свидетельств исторических. Вот что касается почитания. Ну, а почитание гимнографическое, богослужебное нам всем известно. У нас два главных великих праздника – рождение и усекновение. Собственно, лекцию мы рождению и посвятили. И несколько вторичных праздников, которые на самом деле не совсем вторичные, потому что вы, наверное, Иоанна Зачатьевских храмов и монастырей много знаете, ну, по крайней мере, в русской церкви. То есть зачатие Иоанна Предтечи, второе, третье обретение главы Иоанна Предтечи, и есть еще такой праздник перенесения десницы. А это уже связан праздник с русской церковью. Дело в том, что Мальтийский орден в свое время передал то ли частицу как раз десницы императору Павлу I. Это перенесение вот этой частицы чудотворной десницы, оно сейчас у нас отмечается как раз в богослужебном уставе. Ну, это такой вторичный все-таки праздник, не связан с великими праздниками Иоанна Предтечи. Ну, вот целый праздник почитания Иоанна Предтечи, целый цикл праздников, он существует у нас. Вот как бы, собственно, ну, это коротко, потому что трактовок, интерпретаций жизни Иоанна Предтечи, хотя дано там, ну, несколько главок, оно огромное количество. Плюс надо помнить, что очень важная деталь, я сейчас завершу, есть свидетельства не только евангельские, не только Священного Писания о жизни Иоанна Предтечи, о его исторической достоверности существования, но и знаменитый историк еврейский времен Иисуса Христа первого века Иосиф Флавий в своем памятнике «Иудейские древности» дает описание практически на небольшую главку о жизни Иоанна Предтечи. Конечно, оно отличается от евангельского описания, потому что там практически ничего не говорится о содержательной проповеди его, но тем не менее это предание, оно независимо от евангельского. И это большой плюс вот в споре, допустим, со светскими историками, большой плюс к подтверждению исторической достоверности жизни, существования и служения Иоанна Предтечи. Очень важно. И это тоже все есть в интернете. Можете где-то себе забить свидетельство Иосифа Флавия об Иоанне Предтече. Ну, собственно, так часок посидели. Теперь вопросы, дорогие братья и сестры.
У меня есть вопрос. Вот Захария, да,
отец
Иоанна Предтечи. По-моему, или так, или не так, поясните, пожалуйста. Он был убит между что-то храмом и жертвенником.
Вот смотрите, вот как раз это свидетельство, это свидетельство из апокрифа. Это не свидетельство Евангелия о его смерти мученической. И там даже есть, что он не просто священник, а первосвященник. Вот опять, мы эту достоверную информацию не можем проверить, да? Нам только свидетельство о рождении евангельское дается. А так дальше какие-то более подробности о родителях, о Елизавете и Захарии даются так называемой апокрифической литературе, которая, это та литература, которая написана во времена написания книг Нового Завета, но она не включена в Новый Завет. Это так называемая протоевангелие Иакова, о котором я сказал. Вот там подробности, больше подробностей о рождении Иоанна Предтечи, и есть свидетельство также о мученической кончине Захарии, да. Но там он уже не как священник, как у Луки, а как первосвященник. И да, там есть подробности, да, что он прям во время совершения жертвоприношения. Это не проверится, да.
Второй вопрос. Сколько у нас в России находится, ну, как бы мощей Иоанна Предтечи, есть
они? Ой, я не знаю, это все как вопрос не ко мне, потому что я к российским, ну, я к этим вещам отношусь достаточно скептически, по какой простой причине. Мы прошли тысячелетнюю историю, и византийцы с нами особыми мощами не делились, к сожалению. Если это были какие-то, отсюда вообще, в принципе, у нас такая любовь. Мы говорим мощи, но на самом деле у нас как таковых мощей нет. У нас всегда какие-то только частицы. Если очень маленькие частички, если это какие-то общехристианские святые, если это не святые русской церкви, да, понимаете? И как-то это все проверить, да, как это все проследить очень точно. Потому что, во-первых, у нас тут сразу несколько возрождений возникает. Во-первых, византийцы, несмотря на то, что мы получили от них их веру, греки, они были достаточно хитрым народом, и своими палладиями, своими вот какими-то мощами они не делились. Это могли быть либо какие-то авторизованные иконы почитаемые. Опять же, они не дарили нам своих Адигитрии или Влахернских почитаемых, они дарили авторизованные списки. Не те иконы, которые были непосредственно написаны. У нас ошибочно это воспринимаем. Нет, греки дарили нам списки, которые они делали. Но не сами оригиналы они дарили, надо это понимать. И с мощами они так просто не делились. Это были какие-то частички, и тут надо уже конкретно по каждой истории изучать все. История только вот более или менее датирована, это вот передача Мальтийского ордена Павла, там, опять же, частицы, там много было каких-то прецедентов, но как-то проверить это точно, это невозможно, понимаете? Поэтому я вам здесь не скажу, небольшой как бы специалист, и там надо по каждой конкретной, если есть какая-то где-то частица мощей, то есть это надо все проверять и так далее. Да, это надо следить, это целая история реликвии, да, поэтому...
Еще один вопрос, вы в самом начале лекции говорили про, что пророки требуют
Наби.
Выполнения заповедей,
да.
И вот назвали слово, это ТТТ, выполнение заповедей...
Моисея.
Нет, как-то не типикон, а как вот...
Деколог. Десятисловие, 10 заповедей Моисея. Ну, понимаете, Ветхий Завет предполагал, сам Завет, вот это согласие, договор между Богом Яхвой и народом, предполагал, что Господь благословляет этот народ, а народ, соответственно, должен выполнять его заповеди, соблюдать.
Скрижали,
да? Да, 10 заповедей, которые предполагают, 10 заповедей предполагают толкование этих заповедей, располагается вот в Пятикнижии, в Торе. Священного Писания, Ветхого Завета, но они включают даже больше. Там больше 600 заповедей, да, 10 эти, они как бы еще градуируются, дифференцируются, предполагают. А потом эти 600, почему повелось? Предания, Талмуд, они далее имеют свои толкования. Так называемые предания старцев, Галахот. Да, они расширяются, это количество заповедей. Но факт один, что Наби, пророки, предполагали, главное их вообще, они не предсказатели прежде всего, они возвестители, возвестители воли Яхве. А воля Яхве какое? Соблюдайте заповеди мои, Бог Божий.
Отец Максим здесь вот спрашивает, да, сколько примерно прожил Иоанн Предтеча до своей смерти?
Ну, исходя из Евангелия, предполагается, что тоже 30 лет с чем-то там. Видите, с датировкой это вообще большие сложности. Это вообще, ну, это вопрос совершенно другой тематики, но на самом деле у нас же ошибочная хронология. Допустим, у нас мы живем, да, в 2021 году после Рождества Христова, но из-за одного историка Дионисия Малого в 6 веке произошла большая путаница, потому что там высчитывал по Олимпиадам и так далее, он запутался. На самом деле Рождество Христово, оно произошло в 7-5 году до нашей эры. Вот, это такая, соответственно, тоже чуть-чуть смещается. Мы думаем, что да, в 33-м году, ну, мы предполагаем, что Господь прожил 33 года, да, примерно, наверное, столько же Иоанн Предтеча, да, ну, чуть меньше получается, но там сразу смещается датировка, потому что Ирод-то умер в 4-м году до Рождества Христова. Ну, соответственно, Господь не мог родиться позже, ну, после смерти Ирода. Поэтому это 7-5 до Рождества, ну, можно так сказать, до нашей эры, да, 7-5. Соответственно, в это время примерно родился Иоанн Предтеча. Ну и, соответственно, в момент служения Христова, а это 2-3 года, умер Иоанн Предтеча. Ну, предполагается, 30, в районе 30. Опять же, это тоже надо понимать. У нас по датам точно не знаем, мы не знаем. Евангелие – это не авторизованная биография, это не журналистский репортаж, который пытается там отразить все точные данные. Да? Смотрите, тут надо. Почему у нас часто еще там какие-то светские атеистические историки пытаются подловить? Они видят в Евангелии что? Репортаж. Там, знаете, авторизованный, полностью знаем, в каком месте родился, в каком роддоме там, какой акушер принимал и так далее. Да, у нас даже там, да, на пяточке есть, какое время и так далее. Евангелие – это другое, это уже богословский трактат, обращенный к общине верующей, причем к разных. Если это Марк – это язычники, это Матфей – это иудео-христиане. То есть у них и контекст разный, и это прежде всего богословский трактат. Это не журналистский репортаж, где все точно должно быть отражено. И вот такие детали, сколько жил. Есть, допустим, библейская концепция, которая считает, что Господь прожил больше 50 лет, потому что там предполагает, ну, то, что он вышел на проповедь, вот эти, как учитель, как книжник, как законник, как крови, он предполагает не 30-летие, а большее количество лет. Но это опять одна не из традиционных, но тем не менее имеющая, ну, право на существование трактовок, понимаете, среди библеистов. То есть, ну и, соответственно, сколько прожил Иоанн Предтеча, мы можем только, исходя из гипотетических, предположительно, да, если мы, традиционная точка зрения, что Господь прожил 33 дня, года, да, значит, соответственно, где-то в районе 30 с чем-то, да.
А вот ответьте, пожалуйста, вот когда Иоанн находился в темнице,
да,
он посылает своих учеников к Христу с вопросом.
Да, да.
Ты ли, или нам?
Да, вот помогать. Тоже очень интересный момент, который я забыл обозначить, да, что не смотри, это... а значит он...
Не-не-не, вот сейчас завершу.
Да.
Для чего он это делает? Он же не сомневался в Христе.
А вот неизвестно, он был не уверен, он же не знал. Они были
знал,
знакомы.
Что Господь ходит, проповедует, что такое вот уже случается.
Да, и он тем не менее спрашивает. Но это только в одном Евангелии такой вопрос. Тут одни... интерпретаторы говорят, что да, в нем существовало, он не, я как я вам сказал, он проповедовал сильнейшего, да, но что это за сильнейший, никто не знал. Это мог быть и первосвященник, и царь, ну, по происхождению, да, и какой-то из ветхозаветных праведников. То есть тут логично сделать, что он, как он был полностью не уверен, понимаете? Одна из трактовок. Другая есть, что, я не знаю, тем самым он передал как бы своих учеников. Есть такая, более святоотеческая, она предполагает, что тем вопросом он просто своих учеников передал, понимаете? То есть они пошли спрашивать и уже сами были свидетелями проповеди там чудес Спасителя, и тем самым они стали учениками таким образом. То есть необходима была какая-то, получается, практическая надобность прийти к Христу, понимаете, учеников. Но это сложное толковательное место, да. Потому что предполагается, да, что он был не уверен. То есть до конца, значит, его вот это событие крещения его не убедило. Вот, может быть.
Тут... города же были да. маленькие, да, невеликие же такие города. Что там от одного города пришел до другого? И видеть там...
Вообще взаимоотношения очень интересные. Потому что очень мало каких-то данных. Мы знаем, что говорил Иисус о Иоанна Предтече, да? Он его конкретно рассматривал как некое, ну, выражаясь восточным языком, перерождение Илии. Это как по силе, как Илия пророк. Это предвозвеститель мессианского служения, да? Он, в принципе, подготовил проповедь для Христово возвещение о Царстве Божьем. Мы это все хорошо знаем, как он относился к Иоанну Предтече. Он что говорит? Это величайший из пророков, да? Тоже. Это слова Спасителя. И много таких вещей. А точку зрения Иоанна Пророка мы не знаем, собственно говоря. Так, кроме контекста крещения, мы не знаем. Мы знаем, да, что он подходит и к Иисусу говорит, что не я у тебя должен креститься, не ты у меня должен, а я у тебя должен. И все, там очень мало фраз на самом деле. Именно оценки служения Христа. Потому что, собственно говоря, тут еще и важно, что логично, после крещения начинается общественное служение Христа, да? А потом они, я так понял, они как-то и не пересекались. Опять же, это очень сложно, потому что всего несколько строк об этом сказано.
Ну, Господь же, наверное, знал, да, вот, судьбу Иоанна Крестителя, ну, то есть его жизнь, да? Когда он воскресил, ну, вот, кто он такой, откуда взялся Иоанн, да, вот, он же знал.
Угу, и?
Ну, я веду к тому, что фарисеям же говорят, когда он обращался, да, что Иоанн не ест, не пьет, вам
это
не
было,
такой.
Это было в нет, это было уже в контексте. Вы хорошо знаете Священное Писание, но вот это обращение было в контексте спора с фарисеями. Когда его осуждали, что он разделяет трапезу с грешниками, Христос как бы отвечал, оппонировал. То есть и я вам не подхожу, как открытый человек, который всем возвещает грешникам. И там еще было обвинение, что он и ест, и пьет, он не постится. То есть не то, что он... Да. Он пьет, что Христос пьет и вино, и ест там, и так далее. Не постится, как ученики Иоанна Предтечи. И Христос оппонирует, да. Я вам не подхожу, и Иоанн Предтеча вам не подходит, потому что он постится. Это в контексте полемики было сказано, да.
И он же там еще их обвиняет, вы как дети, которые там, да, по-моему?
Играют
и вам, и этот не угодил, и
да,
этот
да,
не
угодил. Да.
Тут еще какой момент. Иоанн Предтеча мог послать своих учеников, чтобы они задали этот вопрос Христу, да? Чтобы они тоже убедились лично, и их вера укрепилась.
Ну, так что в том-то и дело, что, наверное, либо так, либо никак.
Потому что есть моменты, мы рассматриваем некоторые события, так скажем, уже в историческом контексте, а если посмотреть, как вот если бы мы были участники этих событий где-то рядом, то становится понятнее. Вот тогда ведь важно было, чтобы и ученики Иоанна Предтечи тоже имели такую же крепкую веру. Может быть, если сам Иоанн в этом не сомневался, то у них, может быть, были сомнения. У апостолов же, помните, какие были сомнения? Они тоже спрашивали у Христа. Я хотел бы о другом немножко сказать. Здесь вот задавали вопросы в комментариях. Достаточно часто об этом задают. Но о почитании мощей. Почему мы не закапываем мощи святых, да, почему мы их почитаем. Вот. И второй вопрос также в продолжение этого, ну, я думаю, ты понимаешь, отец Максим, к чему я это веду, да, почему так получилось, что многие мощи были вывезены именно в Европу и сохранились?
Ну, это такие курьезы истории. Константинополь насобирал огромное количество мощей со всего мира. Это долгое время, это была самая благочестивая, собственно говоря, столица, Второй Рим и так далее. У них были все ресурсы, собственно говоря. И в 1204 году он был захвачен латинскими крестоносцами, которые себя повели не по-братски. Собственно говоря, у нас вот часто мы знаем, что разделение Восточной и Западной Церкви произошло в 1054 году. На самом деле оно так не осознавалось. Это уже потом богословы там искали. Они как жили отдельно, но не было какого-то конфликта. А вот этот четвертый крестовый поход, он в конце концов вот конкретно разъединил. Потому что, ну, отнеслись очень не по-братски западные рыцари, франки, к греческим собратьям-христианам. Много было уничтожено там, ну, город был уничтожен, собственно говоря, а все ценности были вывезены. И учитывая, что в составе вот этих франкских крестоносцев были самые разнообразные по происхождению, эти мощи вот так и рассредоточились по всему Западу. Но опять тут надо еще такую интересную деталь. Именно на Западе, в Средневековье, огромное количество появилось и фальсификаций мощей. 12, 13, 14 века. Что прям на рынке продавались и так далее. Вот там косточки мучеников и так далее. Эта деталь не особенно, но эта деталь, возможно, и присутствовала в Византии, но для каких-то там, знаете, все же хотят мощи. Соответственно, все хотят позволить себе обретать какую-то святыню, да? Но в Восточной Церкви было меньше количества фальсификаций, потому что они довольно рано, они уже удосужились все это собрать в Иерусалиме, в Палестине и так далее. Вот. Поэтому у них такой проблемы, как на Западе, не было. Но Запад мало того, что фальсифицировал, они еще и все это выкрали фактически у братьев. И теперь это все проверять очень трудно. Допустим, еще с собором в Амьене французском это все достоверно известно, в 13 веке они появились, а со всеми остальными очень сложно. Поэтому вообще тема мощей, она очень сложная, потому что везде надо такой системный подход. Да? Если есть какая-то святыня, значит, ну, должен быть какой-то доказательный сертификат и так далее. У нас все здесь очень любят тоже там на веру и так далее. Священнослужители там и иерархии. Надо здесь, я думаю, с мощами здесь нужен как бы более строгий подход. Если есть мощи, значит, откуда они взяты? То есть надо такой доказательный подход, да. Да, потому что это же все очень важно. Одно дело, когда мы прославляем русских местных святынь, рядом с которыми происходит святых, рядом с реликвиями, которым происходят чудеса и так далее. Это один вопрос. А когда мы претендуем на обладание общехристианских святых, которые жили там 1500 лет назад и так далее, это все очень надо строго, откуда там они появились и так далее. Одно дело мощи, там, я не знаю, святителя Луки, там, Матроны и так далее, они недавно жили, да?
Да, вот если Николай Угодник, да?
Да, тут, но здесь с Николаем Угодником попроще, потому что все-таки идентифицировано исторически, что это мощи как раз, которые в Баре и так далее. Здесь-то попроще. Вы взяли такие самые почитаемые, которые прослеживались по истории очень четко, понимаете?
Здесь еще немножко такой момент, ведь когда были гонения на православных, да, от захватчиков мусульманских, то они ведь относились к мощам очень тоже с большим пренебрежением, и иногда когда мы читаем, что были какие-то мощи украдены, их там увезли, да, то люди, которые это делали, они искренне верили, что тем самым они спасают мощи. Потому что если они этого не сделают, то они бы вообще были уничтожены, до нас могли бы вообще не дойти. Вот. А вопрос о почитании и икон, и мощей достаточно часто люди задают. Бывает, приходят, так скажем, на наши лекции и вообще на трансляции, и в личные сообщения мне пишут. И протестанты некоторые, mm-hmm. и мусульмане, они вот достаточно часто задают эти вопросы о том, почему мы почитаем мощи, почитаем иконы. Mm-hmm. И иногда спрашивают об этом люди православные, потому что их начинают, так скажем, пытать этими вопросами где-нибудь на работе или еще где-то люди неверующие. И, конечно, без какой-то подготовки человек теряется, не может сразу дать ответ. Я как бы думал об этом немножко пару слов сказать, что все-таки мы относимся с благоговением и к мощам, и к иконам, но важно понимать, что мы не молимся самим иконам и самим мощам. Мы всегда обращаемся к Богу, да, а святых, если мы просим о помощи, то мы молимся не так, как Богу. Все-таки важно понимать, что поклоняться можем только Богу, а святых просим о помощи, чтобы они тоже за нас помолились. У нас сегодня, смотрю комментарии, много комментариев от людей, которые только приходят к Богу, еще совсем не знают многих этих моментов, поэтому задаются вот такие вопросы достаточно простые. А в Facebook сегодня у нас почему-то много таких достаточно злых людей.
Ну, пускай
вот,
что-то.
Да, но вот один мужчина написал, что женщине вообще нечего в храме вопросы задавать, муж ей разрешил или нет. Я говорю, муж рядом сидит, тоже вопрос задает. Ну, бывает такое, что иногда вот приходят люди достаточно фанатичные, может быть, да, и начинают там цитаты какие-то присылать.
Ну ладно, ничего страшного.
Но на самом деле это хорошо, потому что есть люди, конечно, которые так не хотят слышать кого-то, они там пытаются высказаться, а бывает, люди начинают думать благодаря таким трансляциям, благодаря общению, то есть даже человек может быть настроен в начале достаточно агрессивно, потом он посидит, послушает, начинает что-то думать. Ну, в принципе, так вопросов больше
нет. Ну, история мощей Иоанна Предтечи, это очень длинная, на целую книгу. Если это потом будет интересно, это надо просто готовить. Там очень много различных исторических перипетий и так далее. Недаром эти праздники. И опять же, вопрос в том, что изначально они были сразу разделены фактически на два тома. Это отдельная история главы Иоанна Предтечи, которая также была вот спрятана и появлялась там в мессах и так далее, в Антиохии, потом появилась в Константинополе, она там хранилась в императорском дворце, там в специальном серебряном там кубке и так далее. И с другой стороны, вот то, что осталось от тела Иоанна Предтечи тоже, руки или прах, там опять тоже очень много вариантов, потому что это все древние предания, свидетельства историков. Есть историки, там, Руфин Филосторгий, там, 4-5 века, которые говорят вообще, что тело было полностью сожжено Иоанна Предтечи, то есть остался прах, да? То есть вот есть такая точка зрения, это по-разному. То есть эта история очень богатая и очень интересная. Но опять же, она никак не меняет суть, это самое главное, служение и суть роли личности Иоанна Предтечи в Новом Завете. Это самое главное. Его служение.
Спасибо, отец.
Да. Вопросов больше нет. Братья и сестры, всех благодарю.
Спасибо, Господи.
За внимание, за уделенное время. Вижу, многие спрашивали, сохранится ли трансляция. Да, все трансляции сохраняются. Вы не переживайте за это. И в Инстаграм, и в других соцсетях, на Ютубе. На Ютубе есть целый плейлист лекции, которые мы проводим вместе, там, если не ошибаюсь, уже 8 лекций на разные темы, можно будет посмотреть в записи. Вот. И сегодня задавали много вопросов, больше, так скажем, личного характера, о решении каких-то проблем и о том, как совершать свои первые шаги в церкви. Я сейчас не смогу ответить на эти вопросы, потому что это более широкая тема, поэтому вы пишите в личные сообщения в Инстаграме, в Директ. Я отвечу каждому, кто напишет. И в других соцсетях, также кто первый раз смотрит трансляцию, можете написать в личные сообщения. И я каждому отвечу, если вопросы какие-то остались. Вот. Ну, еще раз всех поздравляю.
Помоги,
с воскресным днем и с собором всех святых земле Тверской просиявших. Всем Божьей помощи. Спасибо. Да.